Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Большой спорт. Интервью и подкасты от «Комсомольской правды» про большой спорт и все, что его окружает.
Это «Комсомольская правда», в студии Денис Акенин и Павел Садков. Мы чаще всего говорим о спорте, и сегодня мы поговорим о бое, которое всех нас ожидает, и события, которые всех нас будоражат. 5 числа Федор Емельяненко проведет прощальный бой с Райаном Бейдером, и, собственно, это событие, мне кажется, будет…
Ну, это событие, да, это не
событие.
Бой,
да, но так как мы с Денисом, конечно, Денис разбирается в этом виде спорте хорошо, но все равно не так хорошо, как в этом разбираются профессионалы, поэтому у нас прекрасный гость Александр Языков, директор по маркетингу Союза ММА России. Александр, спасибо огромное, что пришли, всегда вам рады, и у вас есть ожидания от боя, какое-то что-то будоражит, мурашки, ощущение праздника, события?
Я старый олдскульный фанат Федора Владимировича. Еще начиная со времен Прайда я всегда смотрел одним из первых его турниров. Тогда, конечно, это было тяжело. Благодаря его промоутеру Вадиму Фелькенштейну мы тогда заполучили эти эфиры на НТВ впервые. Да. Я всегда смотрел, попивая волокордин, потому что многие, кто знаком близко с Федором, называют его как старшим братом реальным, да, своим. То есть вот у меня 5 братьев, он мне как 6-й брат получается. Старший самый мой брат, потому что я старший в своей семье. И когда я смотрю, я как-то замерял пульс, он у меня был 200. То есть такое ощущение, что ты болеешь за кого-то вот действительно родного. Поэтому мои ощущения перед этим поединком, они, наверное, 10-кратно усиливаются, потому что нагрузка на этот поединок очень сильная. И время сейчас тяжелое в целом, да, и по большому счету прощальное, вот этот вот заголовок прощальное, оно дает о себе тоже определенную нагрузку на организм олдскульного старого фаната Федора Емельяненко.
Ну, действительно, мы сейчас говорим не просто про бой, а про всю карьеру Федора Емельяненко, потому что она заканчивается. Саш, как ты 3 словами можешь описать карьеру Федора Владимировича?
Здесь, наверное, я воспользуюсь цитатой Федора: «Кто не падает, тот не встает». Вот, наверное, действительно, вся карьера Федора Емельяненко, она построена так, потому что это был очень резкий всплеск. Этот человек – это локомотив этого вида спорта. Он дал России этот вообще название вида спорта. Да, из боев без правил превратилось в ММА. Он возглавил уже больше 10 лет назад Союз ММА России и сделал этот спорт легитимным. Да, была осечка во времена Strikeforce, мы все ее прекрасно помним, да, проиграл, но в то же время на его наследие это никак не сказалось. Ну, наверное, вот 3 слова: кто не падает, тот не встает, примерно так и есть, да? Вот вся его карьера. Вся его карьера есть, наверное, вот это правильное
определение. Ну, действительно, вот из людей, которые в какие-то абсолютные легенды, конечно, Федор Емельяненко среди этих людей там много говорит, помните, даже песня была, да, «Федор Емельяненко станет утром раннинг», когда, да, вот юмористическое, но тем не менее, вот это отношение народа к пчелиному болельщику, к этому человеку, оно совершенно фантастическое. Но а у вас вот это ощущение прощального матча. Слово «прощальный матч», тем более в таком возрасте, но, честно говоря, всегда вызывает определенное чувство между «ой, блин, как классно» и «нафига». Вот, вот это ощущение, зачем человеку такого уровня, ну, кроме как напомнить о себе и там и красиво завершить карьеру, рисковать все-таки, ну, понятно, что любое поражение – это все-таки поражение.
Ну, здесь очень много мы беседовали с Федором, когда он по союзовской деятельности ездили вместе на соревнования. Да, когда ты слышишь от человека, что, в принципе, для своего наследия он все давно сделал, его наследие заключается сейчас в его команде, Федор Тим, Вадим Немков является чемпионом Гран-при, все недавно это видели, да, не только $1 млн, а еще и прекрасную победу в финале, да, над очень сильным соперником Кори Андерсоном, очень зубодробительный бой. И, в принципе, все ученики Федора сейчас, у Толи Токова будет также титульный бой в рамках этого противостояния 4 февраля. И Валентин Молдавский находится в топах тяжелого веса. И все молодые ученики, там брат Толи Токова, Владимир Токов и другие ребята, да, много ребят сейчас подписали в команду Федор Тим. Там Олег Попов, новый свежеиспеченный член команды, в Ирландии проведет скоро бой. Я считаю, что вот это как раз-таки наследие Федора, и он давно уже для себя прекрасно понимает, и, в принципе, его возвращение, вот это вот, одно из возвращений уже вот последних, оно являлось именно ради того, потому что он вернулся для того, чтобы стать главным локомотивом вот в этом поезде команды «Федор Тим» для того, чтобы все молодые ребята после любительской карьеры, самбиста, там, любого другого единоборца, продолжить наследие имени Федора. Потому что ведь в названии «Федор Тим» есть имя Федор, и это и есть его наследие. Так же, как, в принципе, и у другого нашего локомотива Хабиба Нурмагомедова есть «Игл», и «Игл ФС», да, и тем самым он тащит всю молодежь за рубеж, не только в Америку, да, там и в азиатские промоушены, для того, чтобы они продолжали под брендом «Орла» там, продвигать наши именно советские, наверное, назовем так, смешанные боевые единоборства. Потому что это не только российские, да, все-таки это советская школа самбо и советская школа единоборств, в первую очередь.
Смотри, последний бой. Федор долго выбирал себе соперника. Мы помним, да, там был Тим Джонсон, который, ну, как, у него один контракт у Федора был на 3 боя, насколько я понимаю. Был Тим, и последнего соперника он выбирал себе очень долго, и все думали, что это будет какой-то такой старичок, выставочный бой. Ну, там Бигфут есть. Ну, думали, ну, какой-нибудь Брок Леснер залетит на один бой. Ну, что-то такое вот околоспортивное. Он выбирает чемпиона действующего. Действующего чемпиона Райана Бейдера. Это очень сильно.
Это было действительно желание Федора. Я об этом знаю, да. То есть он... На самом деле, в целом, Федор никогда не выбирал себе соперников. То есть в чем и заключается, наверное, его уникальность. Об этом и Майк Тайсон, там, и многие другие бойцы говорили. Да, какой-то, так скажем, твой сосед по подъезду, абсолютно не напоминающий какого-то там киллера, там, убийцу, выходит и в то же время со спокойным лицом кладет тебя в нокаут. И у него никогда не было какого-то такого, особенно во времена Прайд. Там были и 2-метровые амбалы, там, и 170-килограммовые загорелые парни. Да,
3-метровый кореец, да, тот же
да,
самый.
Там, да. Не было допинг-контроля, ничего. Было абсолютно понятно, что Крокоп, что там была тем более сетка Гран-при, где они друг на друга выходили еще через определенные победы. А вот именно в последний бой, только все-таки здесь таится, да, таинство всего этого, ему захотелось доказать, что все-таки в свои там, 46 он еще может победить того своего визави, которому он в прошлый раз проиграл, и никто не понял, почему. Потому что победа Райана была слишком быстрой, и назвать это какой-то заготовкой, еще чем-то, ну, невозможно, да, потому что в тяжелом весе бывает все. Это, наверное, и был тот самый чудо того тяжелого веса. Один удар, который решает все.
Lucky punch.
Lucky punch, да. Но, опять же, Райан молодец, мы не списываем его достоинств. На самом деле, карьера Райана до UFC и после UFC для меня это две абсолютно разные вещи. Я считаю, что он раскрылся как раз-таки в Беллатор. Угу. И показал себя многогранным, разносторонним бойцом. Не, так скажем, его можно сравнить с Мэттом Митрионом где-то, они похожи, да, даже вот бой, когда у них был в рамках сетки Гран-при, он был довольно-таки равный, потому что у них определенная есть одинаковая работа, они лоб в лоб идут сразу же срубать своего соперника. Если в UFC он действовал очень прямолинейно, сейчас он начал на самом деле действовать не так прямолинейно, он делает заготовки, он готовится, он выбрасывает свои удары не сразу. То есть вот этот удар, который он выбрасывал на Федора, если пересмотреть тот бой, несколько раз, да, было видно, что он тянул на себя на этот удар. То есть он этот удар готовил. Он изучал Федора, он понимал, что Федор пойдет с ним рубиться. Он понимал, что как с Тимоти Джонсоном, да, Федор может пробить любую серию в любой момент. И он специально потянул тогда вот на тот самый. Я не назову это классическим боксерским ударом. Да, я вот недавно опять пересматривал несколько поединков Райана. Он его пробивает периодически. Он же его бьет с абсолютно неизвестной траекторией, и назвать его джебом там. Или кроссом, или каким-то другим классическим боксерским ударом невозможно. То есть это...
Слава Дацик придумал это. Как это назвать? Это называется колхозка.
Ну, колхозке нужен размах. Колхозке нужен размах. А у Райана все-таки идет такой, знаешь, как у лучника влетает стрела по траектории снизу вверх. То есть он чуть присаживается и снизу вверх пробивает то ли апперкот, то ли джеб. И он абсолютно невидимый удар, что очень страшно в таком весе, тем более.
Ну, еще раз поговорим. У Федора уже был поединок с Райаном Бейдером в 2019 году. И Федор улетел прям в жесточайший нокаут за 35 секунд. Райан, это, ну, опасненько сейчас. Вот говорим о реванше и вспоминаем первый бой.
Да, тогда Райану было 37 лет, сейчас 39. Не забываем про это. Все-таки пик формы и пик тестостерона мужчины, наверное, на этом возрасте самый-самый большой. Пик формы Райана был как раз-таки в этот момент. Он являлся чемпионом тогда уже и в полутяжелом весе, насколько я помню, да?
Да.
И в тяжелом, то есть это был самый, наверное, тяжелый соперник для Федора вообще на тот период времени. И да, действительно, они сошлись в сетке Гран-при тяжелого веса, где Федор прошел со своей стороны, Райан прошел со своей стороны. И было действительно посмотреть. Сейчас прошло время, все сделали свои выводы. И Федор, в первую очередь, он очень анализирует. Можно много видео найти в интернете. Допустим, я недавно снова смеялся над этим видео, где Comedy Club президент, один из основных, Гарик Мартиросян, говорит, единственный человек, кому я не смог выиграть в шахматы, это Федор Емельяненко. У него же есть хобби, как назвать хобби, увлечение, но, наверное, одно из самых основных, он играет в шахматы. И вот никто не может Федора выиграть в шахматы. А это о чем говорит, что его разум очень светлый и анализирует постоянно происходящее. То есть то, что он молчаливый, не означает то, что в этот момент ничего не происходит. Он анализирует каждое свое действие. И получается, что после того поединка, как в шахматной партии, ну, был мат в три хода. Ну, наверное, не в три, там, ну, допустим, в пять, в шесть. Но он все это проанализировал, я больше чем уверен. Тем более, как бы ни называли там команду Федор Тим какими-то отшельниками, это очень сильная команда. Они вместе, когда собираются, они прорабатывают абсолютно каждого соперника и готовятся под него. Uh-huh. То есть сейчас не было какой-то слепой подготовки. Я в этом уверен, я это точно знаю. Uh-huh.
А то, что касается этого поединка, понятно, что для простого болельщика, когда мы смотрим на расклады, но всегда хочется понять шансы на победу. Вот у вас в голове какой, есть какой-то процентаж, сколько там, на кого мы можем поставить?
Да, я здесь изначально сказал, что я всегда буду болеть за Федора Емельяненко. Я смотрел котировки уже. Если смотреть сейчас классические котировки, то 2,4 на 1,4 идет процентаж, сколько это примерно распределить, 70 на 30, да, то есть... Все, получается, эксперты всего мирового сообщества, да, это же так складывается, насколько я понимаю, они уверены в победе Райана Бейдера. Я, как старый олдскульный фанат, всегда буду в обратную сторону считать, и много раз мне это очень сильно, меня это очень сильно радовало, в том числе и финансово после его поединков, да. Когда вот такой расклад идет, особенно против Федора, я не знаю, какие силы его ведут, дай бог, чтобы так продолжалось, да, но действительно Федор уникальный человек, когда в него никто не верит, он способен показать, что ну, это все действительно не так.
У Майка Тайсона есть цитата, кстати говоря. Цитата. Он говорит, Федор всегда андердог, но всегда побеждает. Ну, что-то типа того.
Ну, вот у меня такой вопрос, как поколенческий, как ты понимаешь. 46 лет человеку, да, Федор Емельяненко, великий боец, который прошел все, все видел, все знает, как вы правильно говорите, это шахматы, и в этих шахматах он 100% чемпион. У него этот кайф остался, вот, ну, какой-то, не знаю, адреналин, ощущение того, что надо выиграть. Все-таки он уже, извините, у меня ощущение, что такой философ от спорта. То есть человек, который все, ну, немножко над схваткой, он понимает все эти события, как это происходит, где это происходит. Вот как вы с ним общаетесь, вы знаете этого человека?
Так вот, и действительно, в 2013 или в 2014 году мы вместе делали один общий проект, большое реалити-шоу, российский аналог Tata Ultimate Fighter. Это был уже четвертый сезон на тот момент. Федор был тогда амбассадором проекта, но на тот момент он был в стадии завершенной спортивной карьеры, одной из своих стадий, да, завершенной спортивной карьеры, был заместителем министра спорта Российской Федерации, работал на улице Казакова, каждый день там присутствовал на собраниях и так далее, да. И вот когда мы с ним в рамках этого реалити еще поехали к нашим заграничным друзьям в ряд стран Европы, он там давал мастер-классы, и мы с ним разговорились, и я в рамках этого разговора понял, насколько, тогда уже тоже уже было ему там 40 лет, да, получается, насколько у человека горят глаза продолжать заниматься и именно кайфовать от того, что он делает. И он действительно кайфует выйти там в 10, там, в 8 утра на пробежку 10 километров каждый день. Он кайфует от того, что с ребятами Федор Тим там на равных борется, допустим, или там работает в стойке. Ему это очень сильно нравится, и действительно, наверное, он так сильно затянул карьеру, потому что он в какой-то мере зависим от того, чем он занимается. В хорошем смысле слова. Потому что мы в свое время тоже, когда делали промо-компанию одного из наших шоу, мы придумали такое название «Файтер зависимости». Мы снимали известных бойцов, Реми Баньяски, там, Джеффа Монсона, Фрэнка Мира, в рамках некой такого промо-роликов, да, где они сидели на стульях, и как вот это в американских таких специальных обществах, когда люди от зависимости избавляются, там, я, там, Фрэнк Мир, я файтер зависимый. Ну вот, наверное, если подобрать название к этому человеку, то действительно у него есть определенного рода именно зависимость от того, чем он занимается, но это благая зависимость, хорошая зависимость, потому что мы видим в ней некий движок. Он не занимается этим для того, чтобы там, он занимается от того, чтобы кайфануть самому и сделать благо всей своей команде и, в принципе, вот нашей организации «Союз ММА России». У нас сейчас там 100 тысяч спортсменов ежегодно отбирается там, в сборную России. Денис присутствовал на наших соревнованиях, он видел, сколько ребят выступает действительно.
Сам чуть не вышел.
Да.
Хорошо, что не вышел.
Да, но, теперь здесь с вами сижу.
И поэтому, наверное, Федор, когда занялся уже вплотную общественной работой, общественно-политической, так скажем, да, он для себя почерпнул, что если он не будет продолжать тянуть это, а когда ты будешь тянуть это собственным примером, пока позволяет сила тянуть собственным примером. Ну, у Хабиба хватило сил там, до 30 лет тянуть собственным примером. У Хабиба другое наследие. Ну и все действительно это подчеркивают, да. Но в рамках там разреза 10 лет, если мы посмотрим, вот пройдет 10 лет, эти наследия, они на самом деле сравняются. Потому что сейчас рассматривать Хабиба, который только завершил карьеру, и Федор, которому уже 46 лет, ну, странно, да, их надо рассматривать в определенном разрезе времени. А если их сравнить, вот как я говорил, там, через 10 лет, они сравняются. Они, их нельзя сравнивать, допустим, с тем же наследием Олега Токтарова, оно тоже есть, да, но это абсолютно другое наследие, оно уже ушло в кинематограф, там, ну, такой он стал немножко другой. А эти люди, они вот тянут спорт, тянут ребят, продолжают именно в регионе развивать, не только в регионе, там во всей России, за ее пределами, бренд российского ММА.
Угу. Смотри, еще немножечко про бой с Райаном Бейдером. Есть такая любопытная статистика. Федор Емельяненко – базовый самбист, заслуженный мастер спорта по боевому самбо. Последние 6 боев, то есть все бои в Беллаторе, они не продолжались больше одного раунда, это во-первых. А во-вторых, Федор с борьбы перешел на нокауты, на ударку. С чем это связано?
Ну, наверное, это связано с тем, что это смотрибельно, в первую очередь. И он для себя понимает, что почему Федор интересен. Потому что если бы Федор, так скажем, был бы каким-то российским одеялом, ну, наверное, никто бы так и не говорил о нем, да, что вот этот человек, базовый самбист, умеет нокаутировать. Это, наверное, 1% из 90, там, ну, из 100, да, то есть 99%, наверное, пошли бы по обратной схеме. Но это действительно базовый борец, который всю жизнь провел в сборной по дзюдо, в сборной по самбо, которого переучили бить. Это не классический боксер, да, все это прекрасно замечают, что много его ударов, они... Но это не классический бокс. Но, тем не менее, если рассмотреть их физиологически, антропометрически, как разворачиваются его плечи в этот момент, как действует его нога и так далее. То есть бьет он правильно, просто не совсем стандартных категорий. То же самое, что делает Райан Бейдер. Наверное, как любому рядовому фанату, посмотреть на Федора, который кого-то нокаутировал, это всегда намного интересней, чем посмотреть на Федора, который 3 раунда возил там соперника. Да, конечно же, мы помним его уникальные болевые приемы. Но опять же, не надо забывать, что для того, чтобы нокаутировать и для того, чтобы сделать бросок и потом провести прием, ну, физически надо потратить намного больше сил.
Ну да.
Скорее всего, тоже в этом кроется какая-то суть, то есть с точки зрения восстановления в 46 лет, между раундами восстановления, хотя он до них и не доводит в последнее время, да, но он об этом тоже думает, что в первом раунде начать бороться. Если мы пересмотрим все-таки там те долгие поединки, которые он в последней части своей карьеры провел, там, взять там также вот бой в Санкт-Петербурге, где в первом раунде все считали, да, что тогда он все-таки нужно было остановить бой, да. Но потом-то 2 раунда он дал хороший темп и смог поработать, и переводил, и работал. Поэтому я считаю, что в этом плане просто здесь не доводилось перевести бой в партер, так скажем. Он все время решал все на своих руках, на своих быстрых руках.
А что касается самого боя, расскажите, какая там будет вот организация, насколько это там серьезное событие для тех же штатов, да, и не всех волнует вопрос с учетом запрещения всей нашей символики, как это все будет, как этот вопрос решился.
На самом деле все интересно сейчас развивается в этом направлении. Я считаю Скотта Кокера одним из лучших промоутеров в этой сфере единоборств, как бы кто к нему не относился, что бы про него не говорил, да. Этот человек стоит у истоков развития смешанных боевых единоборств, так же, как, например, Дэна Уайт, да, действует он там сначала, насколько я помню, 2000-х, вот эти организации Strike Force возглавлял как раз-таки, где Федор выступал. И очень светлые, теплые отношения у него, несмотря ни на какую политику, к бойцам из России, то есть это было видно как раз и по бою Вадима Немкова в рамках Гран-при, да, не было каких-то таких конкретных моментов. Да, наверняка журналисты американские заготовили сейчас на пресс-конференцию много неудобных вопросов, да, но у нас, Денис знает, у Федора очень... хороший тыл, у него пресс-секретарь очень опытная девочка, несмотря на ее габариты, да, она на самом деле отсекает все такие неудобные вопросы и старается, чтобы Федору их по максимуму не задавали, и Федора заранее тоже консультирует, какие вопросы будут. Это все будет, это 100% будет. Но, тем не менее, опять же, возвращаясь к Скотту Кокеру, как к организатору, зная его личное отношение к Федору, все-таки это было его желание изначально вернуть его именно в Беллатор. И Федор тогда сам захотел вернуться именно в Беллатор, потому что ведь наверняка там и Дана Уайт бы захотел миллионы заплатить для того, чтобы просто сказать всем, что в UFC он там наконец-то там проиграл или еще что-то, как он это всю жизнь какие-то цитаты заверяет. Но тем не менее, я считаю, что именно по отношению к российским бойцам и в целом по организационному уровню Беллатор сейчас одна из ведущих организаций, где ну, нет какого-то такого политического фона, который бы что-то нарушал. Тем более этот турнир, насколько я помню, пойдет на центральном вообще канале CBS. Впервые в истории, там, по-моему, как раз-таки Беллатор, у которого охват там, по рамкам там, нашего первого канала. Но опять же, по-моему, в Америке нет такого, что открытые какие-то охваты, да. Там, по-моему, это тоже какой-то pay-per-view система там, или подписка на канал. Но охваты этого канала, они действительно являются какими-то супер международными. Бой будет еще и в Лос-Анджелесе. Ну, то есть, это же вообще мека, в принципе, всего продакшена международного. Но это очень такая, это очень большое событие. Я думаю, что арена будет переполнена, и зал будет реветь.
А сколько вмещается, знаете?
Ну, в среднем я не знаю, но по большому счету по американским аренам всегда не ниже 20 тысяч они идут. То есть там очень в этом плане ивент-индустрия настолько развита по отношению с нашей, да, что люди там привыкли и покупать билеты и заранее, и билеты быстро заканчиваются, и покупать трансляции. В этом плане нам, конечно, еще как до луны до этой индустрии. Но опять же, благодаря какой-то многогранной работе там сейчас всей индустрии, все равно сейчас за последнее время, взять 10 лет назад и сейчас, там ММА в России семимильными шагами шагнуло вперед.
Давайте немножко отойдем от боя с Райаном Бейдером, поговорим про Федора Емельяненко, про всю его карьеру, про образ и про влияние на ММА от Федора Емельяненко. Смотри, ты говорил, что наследие Хабиба и наследие Федора в какой-то момент сравняются. Но вот сейчас за что любят Хабиба, в частности, вот его поклонники. И они говорят, вот, он ни разу не проиграл. Смотрите на статистику, да, у него там сколько? 29-0, если...
В то же время его сравнивают все равно всегда с Джоном Джонсом, правильно?
Который, само собой, принципе... да, конечно. Да. Но все говорят, вот это ноль. Это ноль, и он крутой. Вот у Федора так нельзя сделать. И кажется, по крайней мере мне, что даже если, не дай бог, он Бейдеру проиграет, ну, на образ Федора Емельяненко это никак не отразится. Да? То есть он величайший в любом случае. Как так получается? Он может проиграть, он может победить, и все равно его реноме никак не испортится.
Ну, здесь можно долго, мне кажется, анализировать именно образ Федора с разных сторон. Ну, российский богатырь. Ну, вот как в летописях писали там Илья Муромец. Вот, наверное, в этом и есть это наследие Федора, да. То есть, ну, действительно, человек живет там с молитвой. Ну, то есть, это много. Вот мы сидим с вами там, да, ну, мы многого не делаем того, что делает Федор. Но мы к этому стремимся. И, наверное, из-за этого мы будем продолжать там смотреть на каждый из его поединков. Просто из-за того, что в 46 лет мужчина абсолютный прообраз некого идеала, да, того, который должен быть, у которого есть там большая семья, есть команда, помогает в том числе, старается помогать по максимуму всем. Да, есть какая-то, есть момент некий там его закрытости в плане там журналистов или еще чего-то, да, но это всегда так же на него работало, как и плюс. То есть, помнишь, один интересный момент, когда Федора возвращали в карьеру, как раз таки год 17-й, наверное, не знали вообще, как вытащить хоть какой-то пиар-фон и придумали эту историю с его свитером. Снимали целый фильм.
Знаменитый, да.
Снимали целый фильм в Старом Осколе про свитер Федора. Ну вот, наверное, опять же, это говорит о каких-то неких вещах и о его наследии, где о человеке даже не надо ничего говорить, можно поговорить об его свитере, и все будут продавать потом на eBay маленькие, знаешь, в машину повесить.
Это прикольный момент, да, у Федора был свитер такой, он неопределенного цвета, в полосочку желтую, он серого цвета, по-моему, да, в полосочку желтую, и все его спрашивали, ну, это мифический свитер, благодаря ему вы выигрываете, он не понимал вообще, да. Откуда такие вопросы. В итоге этот свитер продали, да, если помнишь, за 11 тысяч долларов, если я не ошибаюсь, все деньги ушли на благотворительность. Свитер. Неплохо.
По-моему, прекрасно. Но на самом деле, почему Емельяненко популярен в России, по-моему, вопросов нет. Да, мы все его знаем. Понятно, что даже люди далекие от этого вида спорта знают эту фамилию, и у них есть образ, да, как вы правильно сказали, такого вот богатыря. А на чем строится его популярность за пределами России? Вот меня этот вопрос скорее интересует.
Изначально он стал популярен как раз-таки не в России, а в Японии. И Япония, вот если мы сейчас обсуждали Америку, да, другой мир, то Япония – это, наверное, другая планета. И действительно, вот там создание из бойцов на тот момент, когда он выступал, вот этих вот неких рестлинг-героев, оно было, ну, какое-то невероятное. Когда он выступал именно во времена вот Pride, Rings, название Федора, этот последний император Федора Емельяненко придумал себе не сам, да, это придумали как раз-таки японцы. И как раз-таки времен Рингс, и как раз-таки он стал этим императором, когда в последнем Рингс, когда он распался и уже превратился в Прайд, он и стал этим последним императором, потому что в конце всем победителям вручали так называемую мифическую корону. И на тот момент он казался каким-то белым медведем из России, который вот абсолютно неподходящий, потому что не было ни допинг-контроля, никого. Там же сражались все, кому не лень. Там была открытая весовая категория. То есть мог сражаться человек 80 килограмм против человека там, 220 килограмм. В UFC такого нет. Ну, вообще, в принципе, в спортивном ММА сейчас такого нет. Есть рамка весовой категории. Вот Федор сейчас с Райаном Бейдером должны уложиться в рамки 120,2 килограмма, не выше. Да, понятное дело, они не базовые тяжи. Райан Бейдер выступает еще и в полутяжелом весе. Федор всегда не являлся базовым тяжом, его вес там 106-104 килограмма примерно, да. И вот за это, наверное, японцы и полюбили такого русского мишку. Он был действительно для японцев какой-то некий диковинный такой, да, момент. Какой-то лысый мужичок такой, немножко полноватый, похожий реально на медведя, угробивший в этот момент японца, который там олимпийский чемпион по дзюдо, при этом там очень огромный, здоровый, его все знали, конь каратист. И там, в принципе, вот этот вот момент «Школа на школу», вот эти фильмы с Ван Даммом, которые мы вспоминаем, наверное, в Японии он был максимально обострен, потому что сейчас все-таки ММА превратилось уже в базовый спорт, где видно школу ММА, да, видно, в чем та боец сильный, там, в грэпплинге и так далее. Но тогда это действительно был там Грейси, который только боролся там по джиу-джитсу против базового там кикбоксера. И вот за этим было интересно наблюдать. И Федор там в базовой самбистской куртке как раз-таки показывал все эти рычаги локтя и еще какие-то приемы, да, которые для японцев были невероятны. Как он там дзюдоисту смог там отломать руку, допустим, да, или еще что-то. И за счет этого закрепился некий, наверное, такой вот образ русского медведя за границей. И в Америке на тот момент его тоже ведь никто не знал, и он был такой как бы неизвестный для зарубежного именно американского рынка бойцовский персонаж. А вот уже потом, когда организация Pride закрылась и пошли вот эти так называемые турниры Strike Force, а если мы вспомним турниры Strike Force, там вплоть до бывшего президента Америки их поддерживал, он присутствовал на этих турнирах, это, наверное, также опять же является одним из невероятных моментов, ведь на турнире, где участвовал Федор, присутствовали, мне кажется, действительно очень известные личности, да, то есть там был и бывший президент Америки, был и президент России, да, был и Ван Дамм, был и Стивен Сигал, то есть, ну, кого только не было в первом ряду и не смотрели на бой Федора. Это же тоже очень сильно влияет на и охват, и, в принципе, да, когда там Майк Тайсон неоднократно высказывается, что лучший боец всех времен и народов, при этом он сам является таким, Федор Емельяненко, американский, афроамериканский боксер, известный, легендарный личность, говорит про русского мужика, что он крутой боец. И у людей сразу же возникает вспышка, блин, а почему? Надо посмотреть, надо найти. И действительно, если сейчас посмотреть все старые бои Федора, ну, наверное, там минимум вы найдете там 3,5 миллиона просмотров, а то и больше. Такого нонсенса ни среди одного, наверное, такого известного бойца. Ну, не берем в расчет, я говорю, там, Хабиба или Конора Макгрегора, это уже все-таки другая часть индустрии. Но вот именно тех времен бойцов мы с вами, наверное, вряд ли найдем. Даже если взять там того же Крокопа, у него, наверное, поединки только с Федором набирали столько же, да, сколько они...
Ну да, такое легендарное противостояние было. А, мне кажется, да, ты правильно говоришь, он под такие стереотипы попал, да, вот он приехал в Японию, японцы, так, ну кто такие русские? Ну, наверное, здоровые такие мужики, как-то с пузичком, там, такие большие, все, там, лысые, брутальные, не улыбаются. И тут Федор появляется, он точь-в-точь такой, вот как они представляли себе. И все, и сразу
полюбили. Ну, хотя, как вы сказали про соседа, да, вот это шикарная, по-моему, цитата, потому что действительно вот ощущение, что такого человека легко можно, ну, если так грубо, да, встретить в метро, при этом, когда он выходит там на ринг или появляется, сразу какая-то энергия, мощь. И в этом
больше того скажу, что Федора периодически легко встретить в метро. Несмотря на то, что у него очень хорошая там иностранная машина, да, то есть периодически этот человек, там, который появляется на всех международных каналах, там все знают, что он там, в принципе, после боев неоднократно ему звонил Владимир Владимирович, поздравлял, да, ты можешь поехать, и это и есть подтверждение этому, там, в интернете фотографии иногда выкладывают люди. О, там, с Федором Емельяненко еду там по Краснопресненской линии.
Все в метро.
Ну да.
Все в метро.
Потому что, ну, периодически, особенно там, мы понимаем, в Москве какие бывают пробки. Но есть люди, которые нет до последнего еще и с личным водителем, да. В этом и есть, наверное, суть того, что он простой, обычный мужик.
Да, вот хотел как раз про это спросить. Мы говорим про образ Емельяненко, что он набожный человек, скромный, ведет себя так довольно аскетично, пропагандирует здоровый образ жизни. Некоторые считают, что это все наиграно. Но это же все не так, да? То есть это метро – это реальность.
Это все реальность, и это абсолютно все не так. Постоянная молитва, постоянный пост, великий пост. В этом, наверное, также, опять же, если вот рассмотреть его поединки, можно посмотреть те поединки, которые попадали на пост. И там Федор был в совершенно другой форме, нежели когда Федор не постился. Но опять же, почему? Потому что спортсмену уже нужно потреблять определенное качество продуктов. И даже был случай, ну, он такой, когда Федору искали диетолога, это известный спортсмен, парень, бодибилдер, он разбирал его дневник питания. И он там, типа, Федор, напиши, что ты ешь. Он там, пельмени, там, борщ. Ну, то есть, абсолютно обычная человеческая еда. Он говорит, а где там белок? Где, не знаю. Да,
какая, неужели хотя... ты не высчитываешь калории?
Ну, да, да как БЖУ там считаешь. Где, не знаю, витамины-то хоть какие-то. Зачем, типа, это мне не нужно. Вот мед там с орехами, нормальная тема. И недавно, ну, там, уже с современного, конечно же, он пошел по современным тенденциям. Да, он употребляет там аминокислоты, там тот же самый изолят протеиновый. Понятное дело, что уже и в таком возрасте нужно и какие-то такие препараты употреблять. Но в том, чем и, в принципе, по его форме это всегда было видно, я 100% уверен, что Федор никогда не употреблял стероиды, да, в отличие от 90% людей, выступающих в этом. Тем более, в Америке есть вот эта тестостеронозаменяющая терапия. Ага. И яркий пример поединка Федора против фармакологии – это был Дэн Хендерсон, да, когда человек вышел просто заряженный всеми таблицами Менделеева, тогда же не было вообще никакого допинг-контроля.
Да, помнишь, Дэн Хендерсон выступал на две категории ниже Федора
Емельяненко. Ну да, выглядел крепче, ну, то есть, если так сравнивать, да.
Ну, не знаю, вот это Федор Емельяненко сейчас – это абсолютная мечта пиарщика. Ну, то есть, то, о чем вы говорите, поехал в метро, ходит в церковь, человек набожный и прочее. Но это все в руках опытного пиарщика превращается в такую пиар-компанию, что через полгода становится тошно от этого человека, которого так хвалят. То, что вот он удерживается от всего этого и не дает из этого делать такое публичное шоу, мне кажется, это вот основная история, почему, ну, среди всего прочего, за что его надо уважать и восхищаться. Потому что, конечно, удержаться таких очень немного. У меня сразу опять еще один Федор Конюхов, человек, который тоже никогда из этого пиара не делал, но вот человек как-то внутри себя, и при этом вот такая глыбок при всех этих вариантах. Но понятно, что сейчас, наверное, мы очень непросто, в том числе и потому, что, ну, вы говорили, да, что, возможно, провокации, что он, наверное, к ним готов, но уровень, скажем так, недоброжелательности может как быть, ну, too much, да, совсем там превышать какие-то варианты. А в этом отношении там какие-то шаги, ну, не знаю, там, грубо говоря, есть ли у Федора Емельяненко охрана такое, может быть, вообще там...
Ну, здесь, опять же, его персона настолько интересна в Америке. Вот когда я смотрел бой Вадима Немкова, да, чувствовалось, конечно, что арена очень сильно поддерживала Кори Андерсона. Но там был такой момент. Американская публика, на самом деле, она очень интересная. Они поддерживают своего до того момента, пока бой не перерастает во что-то зубодробительное. А Вадим красавец, вот это действительно тот боец, который вырос в руках Федора. Это вот чистый такой проект интересный команды Федор Тим, который переломил ход поединка. И я, ну, было слышно по аудитории, по американской, как они стали переживать за Вадима в ходе, там, ну, типа, после второго раунда. Там, первые два раунда было а потом началось уже и подкрикивание Вадима и так далее. Просто потому, что они увидели в парне стремление к победе, несмотря ни на что. Несмотря на политику, несмотря... Просто увидели крутой спортивный поединок, в котором два идеальных атлета были в суперидеальной форме на тот момент, да, я считаю. И в этом плане американская публика, она вот всегда мне казалось такой. Я считаю, что здесь, в Лос-Анджелесе, будет абсолютно то же самое, тем более мы прекрасно знаем, сколько ребят из России живет также в Америке, они приедут болеть за Федора, они регулярно ездят большими компаниями, просто целыми трибунами там. Так же, как, допустим, у нас здесь на турнирах сейчас диаспоровая история разрабатывается, Камил Гаджиев давно это продвигает, турниры ACA, продают целые трибуны под Таджикистан, Узбекистан, наше союзное государство. То же самое в Америке, я думаю, что будут целые трибуны, которые приедут поболеть за Федора. И есть настоящие олдскульные фанаты Федора, американцы, да, которые приходят за него болеть.
Угу. А вот это качество американской публики, это говорит о том, что зал лучше разбирается в виде спорта, но если я пришел болеть за одного, а потом в какой-то момент понимаю, что этот играет, ну, выступает лучше, какое-то таинство совершается на моих глазах, я начинаю болеть, ну, переживать, скажем, поддерживать, уважать. Ну, это, кстати, когда же хоккеисты рассказывали еще в советские времена, да, как канадцы, даже проигрывая, могли восхищаться там игрой нашей сборной, потому что, блин, это действительно круто. У нас, ну, не знаю, мне кажется, у нас такого нет. Если я пришел за своих болеть, я хоть ты убей, так буду сидеть, и для меня будет предательством признать.
Ну, вот, наверное, это все про таинство менталитетов. Я сам с этим сталкивался неоднократно, потому что мы же вывозили сборную, уже надо говорить об этом так, на чемпионаты мира и Европы регулярно. И периодически там в том же самом Бахрейне, где у нас проходили последние чемпионаты мира, или в Абу-Даби, олдскульно ты топишь за своего, несмотря на то, что там во многих других государствах есть же также наши бойцы, там Мохаммед Макаев долгое время выступал за Англию сборную, сейчас топовый боец UFC, сборная Бахрейна там это 50% сборная Дагестана и сборная Бразилии смешанная, да. И ты же в один прекрасный момент тоже понимаешь, что а почему бы не поболеть там за сборную Бахрейна там, или за того же Мухаммеда, да, когда он встречается там с нашим каким-то топовым атлетом. Ну, ты да, не можешь периодически себя переломить.
Да.
И ты все равно болеешь за своего просто от того, что Россия, вот это вот есть такое чувство патриотизма и желание, да, того, что Россия всех победит. А за рубежом, ну, не знаю, в Америке, мне кажется, что эта индустрия, она чуть-чуть опережает все-таки, ну, там, лет на 10 как минимум. Индустрию нашу, и там болеют как раз-таки за качество мероприятия. То есть, если это мероприятие действительно заслуживает выкрика того, что это круто, ну и публика заводится, это круто. Это, в принципе, я параллельно в свое время очень долго был еще и в ивент-индустрии, да, то есть, это, в принципе, заметно и по ивент-индустрии. То есть, ивент-индустрия в России, она начала здесь развиваться, сейчас вообще потухла, да, то есть, с тем, что и уже артистов-то нормальных, и много кто не поедет. Она таким же образом развивалась, что там артистов поддерживали по-другому. То есть у нас там вызвать бурю оваций, иногда с публикой надо долго поработать. Здесь в этом плане однажды я попал на один спектакль, в котором с тобой актеры играли как вот внутри с организмом, да, в России. И вот, наверное, это все про эту некую психологию, да. То есть там очень легко публику
вовлечь в это, да.
Ну, вот этими невербальными моментами. Здесь, в России, только когда уже актер начал говорить, что я, чуваки, с вами играю, что вы, иди вставай, выходи, если тебе не нравится, давай, все, пошел из зала. И люди не могли понять, что происходит. А он же просто вот как бы так по-доброму издевался. То есть он актерски показывал, что это театр, и здесь возможно все. Вот. А в Америке это все как-то вот уже на уровне подсознания какого-то, да. То есть есть внутреннее подсознание арены, они все пришли посмотреть на классные поединки, да, изначально болеют, допустим, за своих бойцов, но потом понимаешь, что, блин, какой-то там мужичок вообще абсолютно в 46 лет еще начинает его перебивать, допустим. Да почему бы за него не поболеть? Угу. Я думаю, что все только в этом крае.
Саш, смотри, наверное, последний вопрос. Федор Емельяненко заканчивает карьеру. И где мы будем искать Федора Емельяненко? Он, напоминаю, президент Союза ММА России, он тренер Федор Тим. В этой стезе будет развиваться?
В этой стезе 100% будет развиваться.
Давай так, смотри, вопрос такой. Будешь ли ты больше работать после того, как Федор Емельяненко закончит карьеру?
Слушай, да, конечно, я буду больше работать. И как только Федор скажет, что все, теперь мы занимаемся полноценно, я готов поддерживать союз, еще больше уделять этому времени, так мы готовы вообще, в принципе, в офис переехать, жить там, поселиться. Мы никогда не боялись нашей работы.
Ну, мы покажем ему это видео.
Хорошо. И в чем интересно, да, то есть вот сейчас был период, момент, что Федор был председателем наблюдательного совета, но не являлся президентом Союза ММА России, об этом можно много новостей в прессе найти, да, вот летом мы его снова вернули на позицию президента Союза ММА России, буквально через 2 недели я приезжаю в офис, а там Федор, ну то есть, что вообще, в принципе, долгое время я не видел, причем он приехал туда там до 10 утра, сам там все работа, собрание, сидел на собрании, причем на собрании сидел там с 10 утра до 3 дня, разбирал все вопросы, там бумаги перелистывал. Потом я тебе поднимал один случай, Кубок России проходил в Москве у нас, да, в октябре этого года, и Федор, в том числе Юле Куклиной, своему пресс-секретарю сказал, я приеду к открытию к часу дня, а мы как организаторы там к 10 утра, там к 15-10 приезжаем, а он уже там, причем при параде, в хорошей форме, улыбающийся, как будто бы супер отдохнувший человек. И он уже занимается, встречается с представителями там, чеченской сборной, там, дагестанской сборной, самарской сборной. С этим поговорил, с тем поговорил и так далее. И я в тот момент понимаю, что, блин, это сейчас он еще выступающий спортсмен. На тот момент еще не было, кстати, по-моему, даже известно, что будет какой-то прощальный бой и так далее. Да? А сейчас для меня есть некое понимание, да, есть прощальный бой, дай бог. Мы, ну, я как, опять же, подчеркиваю, олдскульный фанат, я верю в его победу, все будет хорошо, да и в любом случае все будет хорошо. Но он приходит к работе в Союзе. У нас много чем есть заниматься. У нас до сих пор не признан женский спорт, хотя он там тоже имеет собственное мнение по этому поводу. У нас возрастной ценз понижается ежегодно, и по детскому спорту очень много вопросов. У нас сейчас никуда не допускают сборную, и он уже неоднократно встречался с Международной федерацией в формате онлайн-встреч и вел переговоры о допуске на чемпионат мира хотя бы под нейтральным статусом. Потому что сейчас самая основная проблематика того, что мы отбираем. Вот прошлый год у нас отобралось там 4 состава сборной, и они подрались только на том турнире, который мы им придумали в конце года, Кубок Содружества, uh-huh. Ханты-Мансийский, куда приехало, дай бог, там 5-6 стран-союзников. Но понятное дело, что для наших ребят это не, ну, не конкуренция такая, которую они ожидали, там, выступая, ну, ты был в Казани, да, когда там...
Да, было неплохо.
Топовые бойцы там с 20 стран приезжали, uh-huh. да. Чем у нас, чем отличаются наши международные старты, они все раньше шли по, ну, и идут по открытому принципу, то есть на чемпионат Европы может заявиться, в принципе, любая страна, по большому счету. Это как чемпионат континента, но в то же время был Бахрейн, была Бразилия, были еще страны, там не в большом количестве, но были представлены. И для любого, особенно молодого бойца, всегда интересно посостязаться не со своим там одноклубником, либо представителем России, а, конечно же, с другой школой. И тогда ты только понимаешь. И, наверное, фигура Федора, и я считаю, что есть мощь в кооперации с командой Хабиба, есть возможность, благодаря фигуре Федора, объединение профессиональных лиг в одно целое, да? Uh-huh. В одно целое не в смысле того, что это будет одна единая лига, как там об этом говорит Майербек Хайсиев, да? А в том, что эти лиги начнут взаимодействовать вместе и законодательно делать что-то новое для этого вида спорта и больше его контролировать для развития. То есть иногда есть слово боязни у ребят, там у Камиля Гаджиева, мы неоднократно с ним по этому поводу общались. Он говорит, я готов включаться в этот процесс, если вы мне дадите рычаги для помощи. То есть, допустим, я закрою глаза на медицину, я закрою глаза на судейство, я закрою глаза на визовую поддержку, еще на ряд базовых моментов, которые промоутер испытывает при организации здесь поединков. И вот, наверное, только в рамках фигуры Федора, ведь если я пойду с ними общаться, со мной там поговорит Камиль просто потому, что мы с ним давно общаемся, но не поговорит там Алексей Яценко просто потому, что мы с ним по жизни, ну, меньше пересекались, ну, или не так поговорит, да. Но благодаря фигуре Федора и там, допустим, с объединением там с Хабибом и еще с другими ребятами, этот процесс можно сдвинуть с мертвой точки. А это как раз-таки то, о чем давно уже идет разговор, что атлетические комиссии, как в американских штатах, у нас создать невозможно, да, потому что по закону о спорте в свое время только фигура Фетисова пыталась здесь... Фетисов же у нас, по-моему, был, да, министр спорта, да. Он пытался это сделать, он пытался сделать агентство, да, он пытался все это протащить, но ему сказали, как бы, это давно здесь есть, еще с Советского Союза ты ничего не поменяешь. И он, ну, просто даже несмотря на то, что это такая сильная фигура, он сбросил с себя эту историю. Uh-huh. И в формате именно атлетических комиссий у нас это здесь никогда не запустить. Это люди, все промоутеры должны понимать. А вот в формате какого-то другого взаимодействия между лигами, да, посмотреть, это можно запустить. И это будет только благо для этих лиг. Потому что, общаясь с ними, каждый раз ты слышишь одну и ту же проблематику. Невозможно, ну, вот особенно начиная, когда с пандемией они все это почувствовали. До этого кривыми схемами таскали, там, по туристическим визам и так далее, да. Сейчас же телекс в Россию получить очень тяжело. А телекс в Россию, Союз ММА России, может получить легко, потому что он может вызвать на сборы, на соревнования. Эти соревнования можно добавить в том числе в календарный план, который при Министерстве спорта. ЦСП при этом может выделить на этот бюджет, на то, чтобы ему арена пошла бесплатно, да. Ну и пошло-поехало. То есть это можно занести в календарь не как спортивное соревнование, как международный фестиваль единоборств. Ну, допустим, профессиональной лиги же без разницы, как она будет называться.
Да, да.
Но благодаря тому, что это международный фестиваль единоборств, стоит в календаре, ему может дать деньги регион, а в некоторых регионах на спорт, там Казань, там Сочи, ну, до сих пор хорошие бюджеты есть. Ему может дать федеральный бюджет какие-то средства, да, и поддержать в том числе там медициной, еще какими-то моментами. И в этом плане это же помощь промоутеру. Uh-huh. Он может привести более крутые бои сюда. Та же самая виза, она откроется более легко для более топового бойца, которому, допустим, американцы сюда почти не ввести, да, но под, там, под такой официальной темой ввести. И я считаю, что как раз-таки фигура Федора после возвращения, вот она примерно этим и должна заняться. Ну как, этим должен заняться Союз, а его фигура, она лице, должна, да, просто, Фёдор, да...
В общем, у Федора Емельяненко много работы, и нам остается только пожелать ему удачи как в бою с Райаном Бейдером, так и в его профессиональной карьере уже после завершения карьеры бойца.
Давай напомню, когда бой, 5 числа.
Да, в ночь с 4 на 5 февраля 2023 года Федор Емельяненко выйдет на свой последний поединок. Мы это сказали, мы это говорим. Друзья, всем спасибо, замечательный разговор, но у нас еще не все, потому что Александр, добрый и души человек, принес подарки, которые мы разыграем,
да,
в нашем,
да,
телеграм-канале КП, да, Спорт, который примерно где-то должен вот здесь вот появиться сейчас, да?
Прям
появляется. Александр, покажите, да, пожалуйста.
Так, на ту камеру показываем?
Давай.
Да. Итак, ребят, у нас есть вот такой комплект, здесь, кстати, даже есть роспись Федора, в этой коробке находится календарь 2023 год. В этом календаре можно найти всех бойцов Союза ММА России, которые впоследствии стали чемпионами мировых лиг. Тут и Резван Куниев, и Вадим Немков, и Магомед Анкалаев, и Петр Ян, и Магомед Умалатов. Можно долго подчеркивать. Что самое главное, до отъезда Федора мы успели еще и золотым маркером все это подписать. Так что это аналогов не имеющий вообще календарь нигде. Соответственно, это перчатки и варежки, наверное, да, правильно назвать, и шапка нашей организации Союз ММА России, которую Федор возглавляет. Это вот таким одним комплектом пойдет, видимо, как конкурс к первому месту.
Да, условия конкурса мы объявим.
Дополнительно. Да, также есть просто календарь. Это будет, видимо, еще один подарок кому-либо. Да? То есть два подарка я принес. Это полный комплект и неполный комплект. А дальше сами там уже. Да,
сами разбирайтесь, как хотите. Них...
Условия конкурса в телеграм-канале
КП Спорт.
Спорт вне политики.
Спорт вне политики.
Спорт вне политики. Смотрим, читаем, выигрываем. И, Александр, спасибо вам огромное, вам что пришли. Большое. Болеем за Федора, болеем отчаянно, потому что очень хочется, конечно, и победы. Но в любом случае, как вы правильно сказали, он останется и императором, и легендом, и легендой на все, собственно, оставшиеся времена. Александр Языков, директор по маркетингу Союза ММА России.
Спасибо, ребят.
Спасибо большое.
Спасибо, Саша. Спасибо.
Большой спорт. Интервью и подкасты от «Комсомольской правды» про большой спорт и все, что его окружает.